Сегодня мы заглянем на кухни богемских замков, поинтересуемся, чем кормили их родовитых владельцев и чем питались слуги, какой паёк получал придворный писарь и княжеский комедиант, и как жилось в мире без гамбургеров и лапши быстрого приготовления. Из чего состоял рацион жителей Богемии 300-400 лет назад? Ведь пища, эволюция вкусовых пристрастий, состав продуктов не менее важный элемент культуры народа, чем, например, технический прогресс, а поваров по силе их воздействия на человеческие эмоции нередко сравнивают с художниками и музыкантами. В студии Катерина Испурвит. Мозаика.
Кухня, способы приготовления блюд служили и служат важной составляющей образа страны, народа, края, социального класса. Сегодня мы с любопытством разглядываем огромные залы с массивными плитами и медной или свинцовой посудой, откуда уже давно выветрились ароматы фаршированных фазанов, горячего шоколада и тонких вин. Что и как готовили в чешских замках, когда они еще не превратились в музеи, как проходили обеды и ужины их родовитых владельцев. Кухня каждой страны связывает местную природу с локальной культурой в гордиев узел, который нельзя разрубить, но можно разжевать. Во всяком случае, попробовать. Честно говоря, я всегда считал, что лучше всего мы способны постичь съедобную часть мира, пишет в своих кулинарных путешествиях эссеист и радиоведущий Александр Генис. Гастрономия, как известно, один из главных элементов, характеризующих ту или иную эпоху. История кулинарии раскрывает множество интересных, порой сенсационных фактов повседневной жизни людей, которые жили в средние века или в эпоху барокко. Когда еда была не просто способом поддержать свое тело и насытиться, кулинария несла мощную социальную функцию, служила способом коммуникации, престижа, развлечения, культурного обмена и даже политики. Сотрудники замка Чешский Крумлов уже не первый год занимаются изучением гастрономических пристрастий его прежних владельцев, князей Шварценбергов. При этом исследователи опираются как на изображения перов, запечатленных на старинных полотнах и гравюрах, так и на многочисленные документы, сохранившиеся в архивах замка. Договоры на поставку, счета, меню. Продукты на кухню попадали буквально из каждого уголка княжеских владений.
Vesnice, dvory, města odváděli deputáty, platili, zajišťovali výrobu.
Деревни, фермы, города платили натуральный оброк, производство продуктов питания. В Южной Чехии создавались производительные центры. Начиная с XVI века выкапывались тысячи прудов для разведения рыбы. Строили также овчарни, при которых занимались заготовками молока, овечьего сыра. Создавали загоны, где разводили лесную дичь. Сельскохозяйственное производство обеспечивало зерновые, бобовые, растительное масло. И каждый год каждое поместье платило определенный оброк в расчете на день, неделю, месяц и год. И вся эта продуктовая подать в совокупности обеспечивала работу кухни княжеского двора.
Souhrn těch potravinových dávek zajišťoval chod gastronomie na dvoře.
Рассказывает костелян замка Чешский Крумлов Павел Славко. Современный человек с трудом поверит, в каких количествах и насколько разнообразной была провизия, которая использовалась на замковой кухне. Однако дошедшие до нас документы не оставляют в этом сомнений. Например, в период с 1720 по 1780 год каждый месяц для нужд замка закупалось от 50 до 100 фунтов шоколада. На стол высшей богемской знати попадали и другие заморские деликатесы, стоившие в те времена баснословных денег.
Корень было очень взяцное.
Пряности ценились очень высоко, они хранились в специальных шкафах, где каждый ящичек был подписан и закрывался на ключ. Пряности доставали оттуда крошечными порциями, они дополнялись местными чешскими травами, которые выращивались на специальных огородах при замках. Сюда ввозились и специальные ингредиенты, которые в то время использовались во Франции и Италии. Привозили в Богемию и морепродукты. Разумеется, привезти, например, устрицы ко столу вельможи по тогдашним дорогам была задача не из легких. Иногда чешский аристократ не знал, какой именно эта устрица должна быть на вкус, и потом ему становилось очень-очень плохо.
úplně nevěděl, jak ta ústřice má chutnat. Často mu bylo velmi, ale velmi špatně.
Объясняет Павла Калоусова, автор недавно опубликованной книги «Кухни и трапезы в аристократических резиденциях». Типичным рождественским лакомством тогда служил не карп, а раки. При этом среди продуктов, которые известны современному человеку, можно было найти и такие, которые сегодня в пищу уже не используются, например, певчих птиц. Одно из небольших застолий, которое прошло по случаю визита князя Эттингена 10 июня 1893 года в замке Горжовице, Павла Калоусова описала в своей книге так. К обеду подавался суп из раков. Из напитков к нему полагалось пиво и вино марсала. Следующим блюдом была форель с голландским соусом и нарезанная говядина. Запивалось это шампанским мюэт. Третьей переменой было седло серны с огуречным салатом или брусничной подливкой и спаржа с пармезаном. К этому блюду подавалось вино марки «Шато де Салон». На сладкое были поданы снежные шарики с шоколадом, с коньяком или ванильным ликером. После полудня был накрыт чай с печеньем, черным хлебом с маслом, песочным тортом и булочками. Вернемся в чешский Крумлов. Каждое утро у ворот замка выстраивались подводы, наполненные рыбой, тушами серн, зайцев, мешками с зерном.
Z několika stran se sváželi do sýpek, do skladů, do sklepů.
Z různých konců vladění v ambary, na sklady, v podvaly i pogřeba svazilis ty produkty. V zámku существует 5 внутренних дворов, и под каждым из них сделана целая система 4-этажных подвалов, там около 20 больших помещений. Нам известно, что уже в XVI веке существовали винные погреба. Были там, разумеется, и зернохранилища, которые располагались на первом и втором дворах замка. Там была, например, маслобойня, сыроварня. Существовал и садик при кухне. Также предусматривалось помещение для складирования и переработки овощей и фруктов, которые там выращивались. Представьте, там даже были парники для ананасов. То есть здесь выращивались ананасы, подававшиеся во время торжественных обедов. Выращивалась также спаржа.
Пестовался ту ананас, который был приправлен потом к славным обедам. Хрестовна.
Замковые кухни являлись настоящей огромной заводской столовой, ведь там готовили еду не только для хозяев, но для всех работников замка, который в то время действовал как сегодняшняя фирма средней величины. Костелян чешского Крумлова Павел Славко подсчитал, сколько блюд ежедневно потребляли обитатели замка.
В таком рассаженном ареале, который был административным центром панства, жило приблизно от 50...
В таком большом комплексе, который выполнял функции административного центра княжеских поместий, обитало от 50 до 150 человек, и каждый из них имел контракт на получение собственного содержания и покрытие ежедневных бытовых потребностей. Работник, задействованный на вспомогательных работах, имел право на 3 блюда в день, одно из которых должно было содержать мясо. Среднее звено, писари, стряпчие, имели право на 5 блюд, в том числе на 2 с мясом. Причем из этих 2 мясных блюд одно должно было быть приготовлено из дичи.
С того 2 была масита, а с тех 2 маситых одно было с дивочины.
Как мы видим, княжеские работники отнюдь не умирали с голода. Недаром в чешском языке до сих пор существует поговорка «жизнь как на замке», что примерно соответствует русскому выражению «кататься как сыр в масле». Хозяева, как мы понимаем, питались тоже неплохо. При этом и у этой категории обитателей замка питание было достаточно четко регламентировано, хотя современный человек невольно задается вопросом, как их желудки выдерживали такое количество пищи.
Панский стул, то znamená уж аристократический став, то была вždycky širší rodina, так měli право на 7 až 12.
Господский стол, то есть аристократы, куда относился широкий состав членов семьи, имели право получать от 7 до 12 блюд в день. Из них 2-3 мясных, которые включали и дичь, и дополнительно рыбу. С этой точки зрения интересно проследить, какое содержание полагалось, так сказать, творческим работникам. тем, которые относились к князям общества и жили, пытаясь добиться расположения господ. То есть комедианты уже в XVIII веке, им выделялось такое количество провизии, которое современному человеку кажется просто колоссальным. Например, актеру в год причиталось более 360 литров вина, почти 700 литров пива, 200-300 фунтов мяса, несколько сотен килограммов пшеницы и другого зерна, плюс к этому жир, масло, сало, орехи и так далее.
К тому тук, масло, садло, орехи и так далее, и так далее.
Сколько же провизии в итоге потреблял человек? Возможно, в пересчете на один день эти объемы не так уж чудовищные.
Když se to přepočte na, řekněme, denní dávku, tak vychází zhruba dávka.
Если это пересчитать, например, на дневную порцию, то получается 200-300 граммов выпечки, полкило мяса, 1-2 литра пива и пол-литра или литр вина. Такое количество еды получала челядь замка, актеры, ремесленники, стряпчи и так далее.
То знамена уровень умельцу, герцу, ремесленнику, уреднику и подобное.
Теперь, наконец, заглянем на саму кухню, где готовились блюда, подававшиеся на княжеский стол. Вернее, на кухни, поскольку в любом замке их имелось несколько.
Кухини были распространены на каждом надворье. Были то, однако, základní центральные кухни, которые были будь в приземи, либо сутерин, либо...
По одной кухне было на каждом внутреннем дворе. Существовали так называемые центральные кухни, располагавшиеся на первом этаже или же в подвале, или находящиеся вне основного здания замка из-за угрозы возникновения пожара. Там проводилась первичная обработка провизии, снимали шкуру и кожу, ощипывали перья, рубили туши, потрошили, коптили, жарили, парили, варили. Оттуда продукты питания попадали на маленькие кухоньки, расположенные на этажах замка в нескольких сотнях метров от основной. Тут следует обратить внимание на то, что в процессе транспортировки еда успевала остыть, так что эти маленькие кухни служили для того, чтобы эту еду снова разогреть, а блюдо украсить различными аксессуарами – фруктами, овощами, цветами. Эти кухоньки помещались всегда неподалеку от больших жилых помещений, где располагались гостиные, столовые. Оттуда по максимально короткому маршруту эти блюда уже попадали на стол.
А пак уж что наикратчей цестоу, jenom přes několik pokojů se dostávali tyto pokrmy na столи.
В нашей следующей передаче, посвященной этой теме, мы поговорим о том, какое положение занимал в замке главный повар, каким был распорядок жизни богемской аристократии и как составлялась индивидуальная диета для различных обитателей замка.